чим живе США, наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. В студии со мной Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, та привет слухачам.
И начинаем нашу программу «Дикий Запад». Да, привет-привет. Итак, главное событие на этой неделе, пожалуй, случилось у нас, точнее, еще пока не случилось, случится оно в пятницу. Это главное событие международной политики. Я подозреваю, что главным считаю его не только я, многие американские обозреватели его считают. Это будет встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Лаврова российского в городе Женеве. Это в Швейцарии. Они собираются обсудить все-таки последние. То есть, как бы считается, что это будет самое последнее из вот этого цикла встреч российских и американских дипломатов, посвященных кризису, который сейчас искусственно создан Россией на украинской границе.
Так, я бы сказала, что это остання спроба домовитися с Россией по-хорошему.
Да. Лавров говорил, что он ожидает, что на этой встрече американцы дадут ему письменный ответ на ультиматум, выдвинутый Путин еще до Нового года по поводу расширения и нерасширения НАТО и вступления Украины в НАТО. Блинкен на это ответил, что ответ будет отрицательным, но в письменном виде его никто россиянам выдавать не будет, просто устно пошлют на три веселые буквы.
А ты бачив же, что заступник Лаврова Рябков сказал, что начебто Россию уже влаштовує не такий великий список вимог, які вони висунули до США, а тільки те, що якщо США відмовляться підтримувати вступ України у НАТО. Тобто вони не проголосують.
Да, Рябков сказав, Росія буде удовлетворена. Вот это не очень понятно, как расценивать эти его слова. То есть это что, отползают они, говорят, что все, нам больше ничего не нужно. В общем, не очень понятно, насколько официальным это было заявление. Я его, на самом деле, видел только в Твиттере у Венедиктова. Я не знаю, где ты видела его.
Я бачила, по-моему, его на каком-то российских сайте.
Ну вот, да. То есть это какая-то не очень официальная была история, поэтому мы точно не знаем. Но американцы сейчас, американские СМИ говорят, что ну вот эта пятница, это будет то, что они называют шоу-даун, то есть как бы окончательное финальное сражение за, собственно, по этой теме. Посмотрим, чем кончится. Я думаю, конечно, Россия своего не добьется, то есть никаких письменных гарантий не вступления Украины в НАТО она не получит. Но, с другой стороны, после этого, конечно, те силы в Москве, которые хотели там осуществить нападение на Украину, они будут, в общем, чувствовать себя свободнее. И они смогут сказать, что вот смотрите, мы пытались договориться миром, американцы не хотят миром, поэтому нам придется типа войны действовать.
Так, але цій зустрічі передувала ще одна зустріч, це і візит Ентоні Блінкена до України, він відбувся вчора, тобто 19 січня, він зустрівся з Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ Кулебою, і цікаво те, що про цей візит стало відомо буквально в останній момент, менше ніж за добу до того, як він прилетів. Я так розумію, Блінкен зайшов у літак, і тільки тоді про це розповіли, що він прибуде.
Да, я так понимаю, там був такий алгоритм. А в самий останній момент договорились Блінкен і Лавров о встречі 21 числа в Женеві. Блінкен рішив, ага, значить, у мене є кілька днів, я спочатку злітаю в Київ, поговорю з Зеленським і з Кулебою на тему всього происходящего. І он молодець, правильно. Кстати, ще один такий момент. Он встретився з сотрудниками американського посольства в Києві.
Я хотіла сказати трохи згодом, що це було, що він тут робив. Ну, кажи.
Да, ну, обсудили они, в общем, давай уж скажем, а обсудили они, что делать будут эти сотрудники в случае, собственно, нападения России на Украину. Ну, скорее всего, делать они будут одно. У меня были друзья американцы, знаешь, во время Майдана, да, причем им сказали, вы должны из Львова, потому что я тогда жил во Львове, мне сказали, друзья мои львовские американцы сказали, что их всех вызвали в Киев, сказали, что в Киеве безопаснее. Говорят, да нет, вообще-то во Львове намного безопаснее, чем в Киеве.
Дурачи,
и
так.
Если что, то тут до польской границы за час можно доехать, а из Киева еще непонятно, как выбираться. Но там у них есть протокол, алгоритм действий, что в случае чего все съезжаются в Киев.
Вот на место, которое собирают.
Да, плюс-минус, да. И в случае там какой-то серьезной опасности, их сажают в самолеты и самолетами вывозят. Всех американцев, ну, по крайней мере, тех, кто зарегистрирован в посольстве.
Так само, что же сказал Блинкен? Він сказав, що у разі, якщо Росія буде продовжувати якісь там агресивні дії щодо України, то сили НАТО НАТО у присутність сил НАТО у прифронтових державах, союзниках буде збільшена. І все-таки не вдається Росії так домогтися того, що
на самом деле, я думаю, Росія не особо, знаєш, там напугає, що якщо в Румунії усилиться присутствие американських войск, Росія, в общем, пофігу буде.
Ні, ну їм це так само ж не подобається.
Ні, на самом деле, знаєш, у Путіна реальна задача одна – Україна. Все остальне – Румынія, Польща, Швеция.
Це така найбільш глобальна.
Ему абсолютно по барабану. Вот спросили у Рябкова или кого-то, Грушко, спросили, а что вы будете делать, если Швеция вступит в НАТО? Он сказал, да нам вообще пофигу, или там Финляндия. Ну, не имеет значения. Его интересует только исключительно
Так само
Україна.
Блінкен сказав, що незабаром Байден має назвати нарешті ім'я нового посла США в Україні.
Будемо ждати.
Так, і так само він сказав, що США виділяють додаткові 300 мільйонів доларів допомоги Україні.
Ну, от хорошо, да. Да, ще треба сказати, от Блінкен улетів. Но полетел он не в Америку и не в Женеву, он полетел, по-моему, то ли в Берлин, то ли в Брюссель, где у него сегодня будет, вот забыла, в какой именно город, ну, где-то в Европе, в общем, у него сегодня будет встреча с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. То есть, перед Лавровым он сначала встретился со своими украинскими партнерами, а сейчас еще и с европейскими. То есть,
ну, чомусь,
да,
так, чомусь,
они там что-то готовят. Да.
Чомусь німецькими, як на мене, це зовсім цілком зрозуміло, тому що останнім часом Німеччина робить якісь дивні заяви, так, стосовно того, що здійснює, стосовно російської агресії.
Я б сказав, противоречиво, тому що там і туди, і сюди ділються заявлення.
Ну, так, наприклад, там щодо санкцій, так, вони, я так розумію, не дуже хочуть запроваджувати однакові там санкції з американцями, і плюс до того, Україна ж вимагає наразі від Німеччини поставок оборонної зброї, а Німеччина не хоче.
Да, ну, зато спасибо британцям. Британці кожен день по несколько самолітів з оружием присилають, це молодці, вони, конечно.
Дай сили і здоров'я королеві.
Да, точно. І будемо надіятися, що Борис Джонсон зможе как-то пережити нинішню свою халепу, в яку він попав, там його збираються катапультувати з власті за те, що він там в неправильному місці, в неправильне час випив немножко вина. Ну, будемо надіятися, це йому сойде з рук. Ладно, в следующей части будемо говорити вже о внутрішніх американських ділах, там теж багато всього цікавого.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о годе, исполнившемся на этой неделе президентству Джозефа Байдена на посту, собственно, президента США. Он уже целый год пробыл и дал по этому поводу большую пресс-конференцию.
Так, давай я тебе запитаю с самого початку. Як тобі взагалі цей рік?
Ну, конечно, я...
Побольше декількома словами, буквально.
Я разочарование, наверное. Я надеялся на гораздо более успешное президентство Байдена. Мне кажется, он все профукал, мягко выражаясь, то, что пролюбил. То, что мог достичь огромных успехов. Вместо этого он решил применить какие-то старые, да, я бы даже сказал, древние подходы к управлению, которые вообще не работают. В результате у него все развалилось, система управления страной развалилась, все посыпалось из рук. И он стоит вот это как ребенок такой, у которого сломанные игрушки перед ним валяются, и он такой, ну вот так. Вот так, не знаю, что делать дальше. И как бы выглядит это довольно странно, я бы вот так сказал. А у тебя какие впечатления?
Ну, я скажу, що він не виправдав мої сподівання.
Ну, так, да, розчарований. Кстати, недавно спрашивали, как ваше чувство относительно Байдена і розчарування, саме головне, був опрос общественного мнения.
І ти знаєш, це розчарування щодо нього, воно з'явилося не одразу. Тобто, тому що з самого початку, коли він тільки став президентом, він виглядав нормально.
Да.
А ось коли там, починаючи з після того, як він зустрівся з Путіним в Швейцарії, там щось з Байденом поламалося.
Ну, знаєш,
у Байдена щось поламалося.
Да, во время этой пресс-конференции он сказал, что был, он реально признался, что он был наивным и сказал, заканчивается год наивности. Он говорил о том, что он хотел со всеми договориться, ну, спокойно сесть за стол переговоров, убедить в своей правоте и достичь чего-то там. Например, с республиканцами он, оказывается, хотел договориться. Он говорит, кто бы мог подумать, что республиканцы будут мне мешать во всем. Мужик, ты вообще где был последние лет 10? Ты не заметил, что республиканцы все всегда мешают? Это, собственно, как и демократы республиканцам всегда мешают. Где ты был все это время? Ты что вообще, ты хоть в какой стране ты вообще живешь? Мне кажется, я уже просто знаю больше про американскую политику, чем Джозеф Байден, хотя он в ней 50 лет. да? Это просто поразительно, реально наивный человек. Ну и, видимо, с Путиным он тоже собирался договориться. То есть у человека в голове, ну, не знаю, опилки, что ли, какие-то. Ну, просто реально не соображает, что говорит, вот, и что делает.
Так, ну, давай я скажу мінуси, які я вважаю за час його президентства, за перший рік. Ну, по-перше, як на то пішло, за час Байдена на посту президента сталася така тріщина трохи у демократичній партії, як на мене. Тому що він став розчаруванням не тільки для тебе, як ти сказав, так, а й для самих демократів. Тобто він не робить те, що від нього чекають.
Да, і люди обычно ждут от нього там рішення каких-то економічних проблем. Вместо этого він займається, ну, взагалі, странними вещами. Типа там, наприклад, вот эта избирательная реформа сейчас. Угу. І, кстати, не може нічого зробити.
Ще один мінус його. Він не спроможний провести законопроекти, які він обіцяв толком. Так, він провів осінню якимось дивом, насправді. Законопроект про інфраструктуру.
Так, давай спочатку скажемо, що у нього вийшло. Не так много, это будет быстро. Получилось у него плюс-минус наладить отношения с Европой, которые очень сильно были разрушены за президентство Дональда Трампа. У него получилось выдать людям, провести законопроект о выдаче чеков на там $1200, по-моему, каждому американцу в связи с ковидом, потому что люди не работали, у них утратились доходы и так далее. Это тоже плюс. Он за время его президентства полностью были привиты 210 миллионов американцев, еще сколько там десятков миллионов получили первую дозу. То есть 85% жителей США сейчас привиты. Это тоже хорошо, конечно. Но еще при нем приняли законопроект о модернизации инфраструктуры на триллиона долларов. И это, конечно, тоже большое.
І це плюс буде в перспективі ще найбільший.
Да. Це дійсно те, що можна поставити йому в плюс, дійсно, він цього достиг.
Завдяки йому з'являться там нові мости, нові дороги і все таке.
Да. Ну, а все, на этом все. На этом дальше вот то, що він пытался создать розвернуту систему соціального обеспечення, вот это то, що називається Build Back Better, це його как бы главная програма, її прокатили. Причому прокатили собственные же вот это сенаторы Кірстен Сінема і Джо Менчен.
Так, які відмовились за нього голосувати.
Так, да, вони із демократичної партії, але вони сказали, ні, це слишком дорога. На самом деле, оба цих чоловіка знаходяться в кармані. Вони насквозь коррумпировані, вони продались большим корпораціям, і корпораціям, звісно, нафіг не нужна була ця система соціального обеспечення, і поэтому вони прокатили цю програму. Ну, наприклад, там був пункт, да, о том, щоб государство могло не регулировать цены на лекарства, а договариваться о ценах. То есть, ну, как бы торговаться с компаниями фармацевтическими о ценах на лекарства для больших больниц. Но сказали, нет, нельзя. И поэтому американские фармацевтические корпорации дерут в 3, в 4, в 5 раз больше денег с американцев за одни и те же лекарства, чем с канадцев или там британцев, например.
Взагалі, як на мене, виглядає так, що Байден, знаєш, прийшов з таким великим розмахом, але він ніби не розцінив свої сили і свої можливості.
Точно,
тобто він хотів зробити одне, але в результаті виходить, що потрібно було з кимось домовитися. І те, що ти наобіцяв, це залежить не тільки від тебе, що ти там підписав якийсь указ і все.
Він був уверен, що республіканці, бо він говорить, ну нам нужно 6-7 всего лишь республіканців в Сенаті, щоб провести. Республіканці вообще всі відмовились з ним працювати. Плюс з ним відмовились навіть працювати двоє його демократів із його ж партії. Поэтому Байден оказався чоловіком, которого куча желаний каких-то, очень таких туманных причем, и нет никакой возможности реализовать эти желания.
И еще одна история, это история с выведением войск из Афганистана. Это можно, знаешь, было бы прописать просто ему в плюс, потому что в исторической какие-то там перспективе...
Закончил войну самую
так,
длинную.
Так, в исторической перспективе это будет как такой лидер, который смог... перестати фінансувати те, що вже там давним-давно потрібно було перестати фінансувати. Але це як це зробили, наскільки це було похабно, це йому мінус.
Да, это, ну, был абсолютно выигрышный пункт. Можно было сделать из него конфетку, да. Все профукали, мягко говоря.
И ну, эти видео, де там люди чіпляються за літак, це ж просто ужас.
Да, получился кошмар. Кстати, с этой историей с Афганистаном началось падение рейтинга Байдена, который сейчас находится на уровне примерно 35%. Это самый низкий рейтинг, по-моему, только у Джимми Картера было хуже. И то не в самом начале его президентства, дальше. Так, еще о итогах первого года. Давай поговорим Байдена в следующей части.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Дарья Колесниченко, Иван Яковина. Продолжаем разговор. Говорим о первом годе президентства Джозефа Байдена. Он дал большую пресс-конференцию, которая длилась сейчас 45 по итогам этого года. И он там о всяком разном рассказывал. Но, конечно, главное то, что он не смог... Главным итогом его президентства вот этого первого года стало то, чего он не смог сделать. Не смог он принять свою главную программу Build Back Better о создании широкой системы социального обеспечения. Не смог он создать единую демократическую партию, потому что у него там начался разброд и шатание. Он не смог принять закон и федеральный закон об избирательных правах. Из-за этого сейчас каждый штат в Америке, кто во что гораст, там, особенно республиканские штаты в этом преуспевают, принимают закон, которые там фактически позволяют местным законодательным советам отменять итоги выборов. И это настоящая мина под избирательную систему США, мина замедленного действия, потому что потом, если, скажем, победит в каком-то штате человек, который не нравится республиканцам, то есть победит демократ, демократы могут хоп и отменить итоги выборов. И это, конечно, в 2024 году, когда будут выборы президента, это может оказать решающее влияние на итоги выборов президента. Таким образом, может оказаться ситуация, когда человек, проигравший выборы, станет президентом, и это, в свою очередь, способно привести к конституционному тяжелейшему кризису, а конституционный тяжелейший кризис способен привести к гражданской войне в США. Я говорю гражданской войне осознанно, потому что сейчас в американской прессе, в американских телевизионных всяких обзорах, аналитических передачах люди уже открыто и серьезно говорят о том, что может начаться гражданская война в том случае, если не будут гарантированы избирательные права всех и каждого. И вот эти права, вчера буквально было голосование в Сенате по этому вопросу, прокатили законопроект, он не был принят. То есть ситуация в Америке реально становится очень опасной для будущего демократического будущего этой страны. И Байден со своей, так сказать, очень рыхлой, невменяемой, странной, неспособной к серьезным жестким действиям позиции.
Слабкой.
Да, слабая, действительно, просто слабая позиция. Он не может ничего сделать по этому поводу. И выглядит это очень тревожно, на мой взгляд.
Ну, але Байден наразі намагається, планує, принаймні, поки що тільки планує покращити цю ситуацію, і джерела, які близькі до Білого Дому, кажуть, що Байден шукає такі шляхи вирішення проблем зі своїми низькими рейтингами і все таке. І в нього таке досить дивне рішення, як на мене. Він хоче більше спілкуватися напряму з людьми, давати там інтерв'ю, і все таке різне. З однієї сторони, можна зрозуміти, навіщо, так, щоб пояснювати, чому він там щось конкретне хоче зробити, чи там зробив, але якщо ми подивимось останні там прес-конференції Байдена чи якісь його заяви, він виглядає скоріше дивно, а не переконливо.
Да, он действительно... Я вчера ночью, не знаю, часа три ночи был уже, наверное, я смотрел его пресс-конференцию вот эту большую, которую он давал по поводу года своего президентства. Выглядел он реально как очень уставший, очень старый человек, которого нарядили в очень хороший костюм и поставили перед людьми говорить какой-то, например, очень-очень долгий тост. И он сбивался, он не понимает, что он говорит, зачем он это говорит. Ну, например, вот очень характерная ситуация, от которой я просто в шок пришел, как раз была посвящена Украине. Ему задали вопрос, типа, что вы будете делать в случае российского вторжения в Украину. И он ответил сначала нормально, говорит, ну да, мы введем очень жесткие санкции, те, которых еще мир не видывал, против Российской Федерации. И надо ему было остановиться. Но его дальше понесло. И он такой, но если Путин вторгнется не всеми своими войсками, а типа чуть-чуть, то тогда посмотрим, будем его наказывать или не будем. Надо еще это обсудить, решить и так далее. Я слушаю, у меня глаза на лоб лезут. Я
говорю, ты не поверил сам себе, что ты это чуешь.
Я говорю, дед, ты что вообще несешь? Ты же не в кругу друзей сидишь за кружкой пива рассуждаешь. Ты стоишь в Белом доме перед журналистами. Официальная пресс-конференция. Ты не имеешь права говорить, что мы пока не знаем, что мы будем делать с Путиным. Ты должен говорить, что мы его накажем, конечно, 100% за любое нарушение украинской границы, а не за только огромное. В общем, Байден на какой-то... такого горбатого лепил, і мені прямо я реально не вірив своїм глазам і ушам. Но потом, слава Богу, спустя
годину,
да, виступила там
Джейн Псакі, так, да, вийшла зі заявою і сказала, що у Білому домі вважатимуть вторгненням будь-яке перетинання російськими військами кордонів України.
Да, ну, слава Богу, що вони виступили з об'яснением, но когда видишь, что этот человек мямлит какую-то чушь, ну, как бы, то есть, что-то такое, что, ну, мог бы сказать своим друзьям какой-нибудь эксперт по международной политике за кружкой пива, окей, но когда ты президент, ты не можешь говорить такую.
В мене таке відчуття, що слухаючи такі заяви, в Кремлі сиділи і просто ржали.
Ну, вони не вірили своєму щастю, я думаю. Тобто, вони давили, тобто, якщо вот там щось пив, да, вони могли подавитися і сказати, да ладно, не може, во, блін, давайте йому випишемо звання Героя Росії.
Ну, слава Богу, рішення приймає не лише один Байден, там є прекрасний чоловік, якого звати Ентоні Блінкен, і будемо на нього сподіватися.
Да, ну, єдине, що остається, ну, Байден реально щось очень разочаровывает в последнее время. И он, кстати, спросили, пойдет ли он на второй срок. Сказал, что да, пойдет на второй срок. Прости, Господи, я не знаю, как он еще 3 года. Ну, не, дай ему, конечно, Бог здоровья. Я ему не желаю там вообще полностью развалиться по пути, но я реально не представляю себе, как упадет на второй срок. Он уже плох. Да, при этом он еще сказал, что Камалу Харрис он возьмет с собой, вице-президентшу свою, опять же, когда будет избираться на второй срок.
Какой райд, член еще ниже него.
Да, и это будет... То есть, это человек, старый, немощный человек, решил искупаться в бушующем море с привязанным к ноге тяжелым камнем. Или даже не камнем, а гирей какой-то.
Ну, слухай, він просто про Камалу реально не міг сказати нічого іншого. Ну, мусив він же сказати, що да, мені все подобається. Ну, сказав би він, короче, Камала задовбала мене вже. Я не знаю, як від неї здихатися.
Так вона всіх задовбала, не тільки його. Це чоловік абсолютно неадекватний, вважається там якийсь спасіння. Ну, не знаю, вона, видимо, думає, что она...
На 2 головы выше?
Да, она очень-очень высокомерная и при этом абсолютно пустая. Недавно выяснилось, что когда она поддержала законопроект о создании в США единой системы бесплатной медицины, было у нее такое, она поддержала, потом выяснилось, что она даже не поняла, что она поддержала. Сотрудники ее аппарата сказали, не, она не вырубилась, о чем речь. Она думала, что это даст бесплатную медицину только там в какой-то одной больнице. Mm-hmm. В общем, ну, этот человек просто абсолютно пустой и при этом невероятно высокомерный, и Байден собирается брать ее с собой. Это печально. Ладно, давай внутреннюю американскую политику еще в следующей части обсудим.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Дарья Колесниченко, Иван Яковина, программа «Дикий Запад». Говорим о Камале Харрис, которая вот тут, значит, собирается все-таки идти на второй срок в качестве вице-президента, хотя я думаю, что она была бы не против пойти и президентом. Камала тут объявила о том, что хочет сделать что-то типа перезагрузки своей карьеры, потому что ребрендинг сделать самой себя, потому что до этого она себя демонстрировала миру как супервысокомерная и абсолютно пустая, никчемная женщина-політик.
Слухай, більше я так розумію, що це її команда більше хоче провести її ребрендінг, ніж Камала сама розуміє те, що їй потрібно провести його. Тому що ось її друзі, які там з нею спілкувалися, вони кажуть, що Камала взагалі вважає, що їй там ледь не заздрять всі, взагалі в неї все класно. І там, слухайте, у мене так багато роботи, що я взагалі не звертаю увагу на цих хейтерів.
Да,
вона ніби якась, знаєш, селеба.
Ну, так і є. Вона реально уверена в том, что поскольку она женщина, первая вице-президент, женщина наполовину индийского, наполовину африканского происхождения, то ей как бы типа уготовано судьбой стать и первой президентшей, соответственно. И она идет к этому. И знаешь, когда вот ее, тоже было интересно, когда ее выдвигали в президенты, еще это было в 2016 году. Да. То, короче, тогда выяснилось, вот сейчас известно уже, что ее штаб даже не выдвинул ни одного предложения по политике, ну, как бы политическое предложение, mm-hmm. потому что считала, что раз она вот такого рода племени, то все должно у нее получиться нормально. То есть, неважно, что она предлагает, не предлагает. И она шла просто как первая чернокожая женщина, будучи президентом. И вот она дает интервью сейчас, и каждое интервью это хуже следующего. Вот мы тут попытались перевести ее выступление. У нее спросили, типа, а не пора ли, а не надо вообще как-то ускорить выдачу медицинских тестов на ковид жителям США бесплатных? И И она ответила какие-то странные вещи. Она говорит, время делать то, что мы делали. Время – это каждый день. И каждый день у нас есть время соглашаться, что у нас есть инструменты. И время для того, чтобы делать то, что мы делали. Короче, это реально ответ наркомана. То есть, тут...
Я таке щось схоже вже чула в Україні від пана Кличка.
А, ну.
Це сьогодні в завтрашній день, все можуть смотреть. Смотреть можуть не тільки лише всі, але й немногі.
Реально, ну, что-то так, это очень странно. Это о природе времени. То есть, ну, если, конечно, нынче пока еще не легализованного чего-нибудь употребить и подумать о природе времени, то, наверное, можно выйти на примерно такой ответ, который выдала Камала. Но, в принципе, конечно, от вице-президента ожидаются немножко другие ответы. Поэтому, когда Байден говорит, что он собирается с Камалой идти на второй срок, ну, тем самым он, конечно, сам себя топит и... Те самые республиканцы, конечно, ему аплодируют. Но у республиканцев своя проблема. Дональд Трамп, который, как все думают, пойдет на выборы в 2024 году президента, сцепился с Роном Десантисом. Рон Десантис – это такой мини-Трамп. Ну, Трамп, я бы сказал…
Адекватный.
Адекватный, да, хороший Трамп. Нормальный Трамп. Потому что просто Трамп, он Трамп бешеный и безумный.
Трамп здоровой людины.
Да-да-да. А Рон Десантис, он относительно молодой, ему там 43 года, это губернатор штата Флорида, и он такой вроде крутой, весь такой себя там умеет гаркнуть, там наорать на кого-то, но в то же время приличный. Закончил Йельский университет, закончил Гарвардский университет, такой нормальный чувак. И все, весь Вашингтон говорит, о, вот если бы Десантис пошел в президенты вместо Трампа, было бы зашибись, все бы его поддержали, республиканская партия была бы счастлива. И, в общем, да, партия была бы счастлива. Но несчастливы были бы люди, которым нужен Трамп, абсолютно с поехавшей крыша, просто Трамп, а не вот этот его суррогат. И Трамп, когда видит, что вся элита в Вашингтоне поддерживает Десантиса, он начал ревновать очень сильно.
Угрожаете.
Да, да. И он этого Десантиса в последнее время начал очень сильно гнобить. Говорит, что Десантис трус, боится признаться в том, что он сделал прививку, и что Десантис то, и Десантис это. И Десантис, он, как бы, я уж не знаю, что он надеется, но он начал огрызаться на Трампа. То есть, сейчас вот эти два, как бы, главных политика, точнее, главный и его мини-мы начинают драться между собой.
Потенциальный конкурент.
Да, да, да. Это очень, очень интересно, потому что я, на самом деле, был уверен, что у Трампа не будет конкурентов. Вот этот Десантис начал что-то выступать, выкаблучиваться на Трампа, и, может быть, даже начнется между ними сейчас какая-то интересная грызня.
Трамп будет делать все, чтобы сбить, только, знаешь, как конкурент, даже там вылез просто десь с земли, поднялся хоть на 5 сантиметров. Розумієш, он будет его тупить и будет растоптывать ногою.
Запихать
назад в землю.
Но единственное, я говорю, на что, конечно, у демократов абсолютно адовая ситуация, у них нет ни одного популярного, кстати, самый популярный политик в Демпартии до сих пор Берни Сандерс, что интересно, которому 100 тысяч миллиардов лет, но все равно он самый популярный политик. Так вот, у демократов ни одного популярного политика, партия улетела в космос. И недавно, кстати, один из стратегов Демпартии заявил в телевизоре, этого хватило ума человеку сказать, что у Демпартии прекрасные лидеры, но плохие избиратели. Что типа люди идиоты, люди конченые, не понимают, за кого нужно. Кстати, это тоже на Украину. Есть люди, которые в Украине говорят, что там, типа, избиратели плохие, а политики хорошие. Точнее, один политик хороший, а избиратели плохие, не соображают, за кого голосовать. И сейчас Демпартия американская тоже самое заявляет. И единственное, конечно, это полное. Это дорога в никуда, это дорога в пропасть. Когда ты начинаешь ругать собственных избирателей. Но надежда есть на то, что, конечно, у республиканцев будет еще хуже, потому что там тоже абсолютно отбитые отморозки, сцепились друг с другом. Как бы в этом смысле не позавидуешь ни тем, ни другим. Ну и давай, знаешь, что еще хочу сказать? На хорошей нотке закончим сегодняшний выпуск. Республиканцы в американском конгрессе, спасибо им, конечно, иногда от них тоже польза бывает, подготовили законопроект о санкциях против Владимира Путина и барабанная дробь Алины Кабаевой. Проект закона об ответственности Путина. Он называется Putin Accountability Act. Там, значит, содержатся санкции против Владимира Путина, членов его семьи и, цитата, его предполагаемые, в кавычках, естественно, потому что всем и так известно, что она никогда не предполагаемая, а очень даже действующая, любовница Алины Кабаевой. Ну и, кроме всего прочего, там собираются в этом же законопроекте санкции против Свифта.
Так, и еще в этом законопроекте законопроекті, якщо я не помиляюсь, є санкції проти міністрів, і, зокрема, Лаврова.
Да.
А, як виявилось, я, до речі, не знала про це, донька Лаврова щасливо собі проживає у США.
Ну, от поки вона
на проживаючому заході.
Я, кстати, не против, якщо б вона і в Києві жила, або навіть не в Києві, а лучше в Харкові. Поки вона буде в Харкові, Харків бомбити не будуть, це точно, я можу тебе сказати. Поки діти Лаврова живуть в Вашингтоні або в Нью-Йорку, Нью-Йорку нічого боятися, вот так от скажем. Или там, наприклад, дочка, одна із дочерей Путіна, видимо, живе в Голландії, поэтому і голландцям теж особливо.
Її можна переселити, знаєш, який Нью-Йорк, який в Донецькій області.
Ну, разве что, да. Да, было бы довольно смешно. Ладно, на этой оптимистической ноте будем надеяться, что Алина Кабаева немножко подсобралась, услышав эти новости. Посмотрим, что будет дальше, и очень интересное развитие. На этом у нас сегодня все. С вами была Ивана Яковина.
Дарья Колесниченко.
Да прибудет с вами сила, и пока-пока.
Дикий Захід на радіо НВ.